Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза». Вы смотрите нас на YouTube, я надеюсь. Может быть, слушаете на подкаст-платформах, но лучше все-таки смотреть. Сегодняшняя тема: в состоянии ли ВСУ разрушить экономику России своими ударами по складам, по маркетплейсам? В чем тут может быть план, который связан с обрушением банковской системы? Сперва мы обсудим, говорить будем с Петром Мироненко, заместителем главного редактора издания «Дебел». Привет.
Привет, Влад.
На днях Украина начала наносить удары по складам маркетплейса Озон. Это впервые, до этого были Wildberries. Это Озон — второй по значимости оператор рынка электронной торговли в России, электронной коммерции вообще. ППЛА атаковали сперва логистический центр в Самарской области, потом в Оренбурге, также в пригороде Краснодара, в Махачкале, Адыгейске, в Невинномысске. До этого Украина, повторю, систематически уничтожала только маркетплейс Wildberries. В России вообще-то запрещено выкладывать кадры ударов по разного рода объектам. И «Медуза» с самого начала войны, когда очень быстро начала действовать цензура военная, даже несмотря на то, что многие сотрудники тогда находились в России, эти цензурные ограничения не поддерживала и не исполняла, потому что это противоречило вообще самой сути нашей работы. Пространство для компромисса, каких-то там иноагентских плашек, например, в тот момент закончилось, и сейчас мы пользуемся возможностью продолжать говорить неподцензурные вещи. Поэтому поддержите нас, пожалуйста, и также поддержите «Дебел». На него можно подписаться платно, а можно сделать просто пожертвование. И «Медуза», и «Дебел», независимая журналистика на русском языке, нуждаются в вашей поддержке. Сделайте это, пожалуйста. Возвращаясь к теме. Как описать ущерб, который нанесен Озону, дорогой Петр?
Ну, сложно пока что-то на самом деле оценивать, потому что эти удары продолжаются только там 2-3 дня. В целом, насколько я помню, там 6 складов, да, попало под удар. По спутникам и снимкам там уже более-менее понятно, что серьезный ущерб нанесен двум из тех, которые попали. Это в Самарской области и в Махачкале в Дагестане. Вот. Более точно, там лучше видно, как я понимаю, со спутника в Самаре. Там вроде 50 из 130 с чем-то тысяч квадратных метров склада выгорело, какая-то еще часть там серьезно пострадала. Ну, в общем, полсклада, условно говоря, большого нет. В Махачкале там такой точной информации нет, но тоже он пострадал серьезно. То есть, наверное, можно там сделать вывод, что 100-150 тысяч метров там, наверное. Как это можно оценить в деньгах? Весь ущерб для маркетплейсов, мы привыкли уже по Wildberries, он всегда делится на две части, да, это ущерб для селлеров и ущерб для самих маркетплейсов. Ущерб для селлеров всегда больше, у них выгорают товары, и это более-менее можно оценить хорошо. Когда оценивают ущерб сейчас для селлеров маркетплейсов, в каком-то смысле аналитикам повезло, потому что есть такая хорошая планка для оценки, это ущерб после пожара на складе Wildberries в Шушарах в начале 2024 года. Там сгорел большой склад, по которому потом уже били беспилотники, но тогда это были не военные потери, поэтому публичные были цифры. Грубо можно прикинуть, что когда горит 10 тысяч квадратных метров склада, на нем сгорает 4-4,5 миллиарда рублей товаров-селлеров. То есть, если мы там предположим, что сгорело там 100 тысяч метров сейчас у Озона, ну, это все, конечно, довольно умозрительные оценки, да, это так, для понимания масштаба, то, ну, можно предположить, что это товары на несколько десятков миллиардов рублей. Конечно, это намного меньше, чем к нынешнему моменту за уже сколько там, полтора месяца, а так на Wildberries выгорело товаров их селлеров там по разным оценкам на 500-600 миллиардов рублей. Но, опять же, все зависит, как и всегда, с атаками беспилотников, от степени интенсивности, от того, что будет дальше, от того, будет ли переключаться ВСУ на какие-то другие цели, как это уже бывало. Ну, пока ущерб такой. Он пока не очень большой.
Возможность уехать из России сегодня для многих это не прихоть, а необходимость. Мы видим, как усиливаются репрессии, как обсуждается новая мобилизация и как власти пытаются контролировать все сферы жизни. Поэтому иммиграция для некоторых — это один из способов спастись. При этом, когда читаешь новости о визовых ограничениях и ужесточении выдачи ВНЖ, кажется, что окно для переезда в Европу сужается. И все-таки можно получить вид на жительство в ЕС без инвестиций и покупки недвижимости. Например, в Испании. Проект Relo Spain помогает оформить ВНЖ цифрового кочевника. Сотрудники Relo Spain уже помогли сделать более 2500 карточек ВНЖ. Прямо сейчас зайдите в бот Relo Spain в Телеграме и получите бесплатную подробную пошаговую инструкцию о том, как податься на ВНЖ Испании в 2026 году. Документы выдаются на 3 года для вас и вашей семьи, в том числе для родителей. Вы можете свободно перемещаться по Евросоюзу и даже жить в другой стране ЕС. Вы можете работать с международными компаниями и открывать счета в европейских банках. Вы думаете, что это не для вас, потому что у вас нет официального контракта? Это не препятствие. Многие из тех, кто оформляет ВНЖ цифрового кочевника, работают через ИП или самозанятость. Главное — подтвердить источник дохода так, чтобы он был понятен испанским властям. Нужно ли сначала выбрать город, найти жилье и понять дату переезда? Вовсе нет. Сначала надо выяснить, подходите ли вы под программу. Оформление ВНЖ занимает от 2,5 до 4 месяцев. Времени хватит, чтобы все спланировать. Какие документы нужны и в какие сроки надо подготовить, какие ошибки приводят к отказам. Все это есть в гайде Relo Spain, который вы можете получить через Telegram-бот. Все ссылки есть в описании к эпизоду и в закрепленном комментарии под этим роликом на YouTube. Ты сказал, что ущерб делится на то, что потеряли селлеры, и то, что потеряла компания. Компания теряет не только склады, но вообще-то теряет технологию бизнеса, я бы сказал, собственно, логистику.
Да.
То, что позволяет очень быстро оперировать товарами, деньгами. Ну, собственно, в бытовом смысле сейчас в России невозможно заказать доставку на завтра, там, на ближайшие дни, 10 дней, да, доставка и в Озоне, и в Вайлдберрисе. Как этот ущерб можно попробовать оценить?
Ну, тут ты правильно сказал, да, есть две части. Во-первых, есть ущерб для, ну, операционный, да, назовем его так. Мы понимаем, что здесь разницы между Wildberries и Озоном почти нет. Это компании, которые работают по одинаковым моделям. Это модель, которая называется там Fulfillment by Operator. Это модель, при которой все товары с селлеров собираются на одном большом складе, который принадлежит, который управляется, скажем так, Озоном или Wildberries. И с этих складов товары доставляются покупателю. Это значительно упрощает логистику и позволяет добиться того самого конкурентного преимущества, благодаря которому Wildberries и Озон заняли такую долю рынка, да, вот той самой доставки за день-два. Во-первых, а во-вторых, это максимизирует маржу самого маркетплейса, потому что любая операция на его складе, она стоит денег селлеру. То есть на каждом, на каждой операции при продаже, при доставке, при обработке товаров он берет свой определенный процент. В этом отношении мы можем ориентироваться, например, Wildberries, но тут начинаются, конечно, сложности, потому что Wildberries вообще это очень закрытая компания. Мы, поскольку у нас есть, было достаточное количество времени, мы знаем кое-что о том, что происходило с их бизнесом за эти полтора месяца. Но все это такие достаточно косвенные данные. Это какие-то рассказы, которые исходят в основном от других участников рынка, которые тоже могут следить там, за компанией на основе рассказов операторов пунктов выдачи заказов, на основе рассказов селлеров там, и так далее, и так далее. В общем, это рыночная разведка, да. Мы понимаем, что проблемы у Wildberries с операционной точки зрения крупные. Прежде всего, компания теряет тот кэш, который, как и все ритейлеры, она получает от селлеров в момент, когда берет в них, продает их товар со срочкой. Да? Это вообще не изобретение Wildberries, на самом деле. Розничная торговля любая, и офлайновая, и онлайновая, во все времена функционировала так. Розничная сеть продает товар покупателю сразу, а поставщику, в случае с Wildberries это селлеры, платят с отсрочкой. Там в случае с офлайновыми розничными сетями это всегда было такой предмет торга между сетью и поставщиком, но это приличные сроки. Это, может быть, 40, 60, 90 дней. И это тот гэп, который позволяет ритейлеру, так, если по-народному выражаться, покрутить эти деньги, да, и использовать их как краткосрочный бесплатный кредит для инвестиций в какие-то свои цели, там, в открытие, в те же самые операционную работу складов, в закупки, там, whatever, какие цели у него есть. И сейчас, конечно, у Wildberries нарушился этот цикл. Он, главное его свойство, он должен быть постоянным, да, то есть приток этих новых денег должен быть постоянным, потому что у тебя под это простроена вся твоя экономика расходов. Мы понимаем, что сейчас этот цикл, он в значительной степени нарушился. Но, конечно, в цифрах я боюсь, что оценить это просто невозможно. Потому что Wildberries — это очень закрытая компания. Может быть, что-то мы будем понимать, если будет продолжаться атаки на Озон. Возможно, мы что-то в какой-то момент начнем понимать лучше, потому что Озон все-таки компания публичная, которая должна публиковать свою отчетность, и она, скорее всего, будет это делать, и в отчетности публичной компании мы больше увидим про операционное влияние ударов на операционную работу. Но это тоже будет не скоро, конечно. Это будет там, ну, ближайшие отчетности квартальные, это отобразится там в конце года, наверное, будет опубликовано, там когда-то в октябре-декабре, может быть, в октябре-ноябре. Вот. Это что касается операционного ущерба. Вторая часть — это ущерб, собственно, от уничтожения этой инфраструктуры, да, вот сгорел склад, этот склад — это какие-то затраты на его строительство, и это прямые потери. И здесь между Озоном и Wildberries есть принципиальная разница, которая вообще всегда была, на самом деле, главной разницей между тем, как эти две компании строили бизнес. Wildberries все свои склады всегда строила за свой счет. Это всегда были собственные склады компании. Это были капитальные вложения, которые финансировались за счет кредитов. И склады всегда принадлежали Wildberries и принадлежат те, которые остались. Они у них в собственности. Озон никогда не строил собственные склады. Озон всегда все склады, которые у него есть, арендует. По большей части это либо девелопер строил склад уже заранее под заказ, под какие-то требования Озона, и потом сдавал ему в долгосрочную аренду, там, на 10 лет, условно говоря. То есть это такой выгодный проект для девелопера. Ты строишь объект инвестиционной недвижимости с готовым арендатором, с которым подписываешь долгосрочный контракт и получаешь за это стабильный денежный поток. Но это принципиальная разница. Все склады у Озона в аренде, поэтому, когда сейчас сгорает склад, это потери не Озона. Это его потери с операционной точки зрения, это усложнит ему бизнес, в каких-то регионах, может быть, даже разрушит. Но прямых денег, прямых денежных потерь он не несет. В случае с Wildberries это потеря сначала, собственно, Wildberries, у которого склад в собственности, и косвенным образом это бьет по, потенциально бьет по кредиторам Wildberries, то есть по банкам, потому что Озон намного меньше брал кредитов, собственно, в силу этой деятельности. Да? Это не значит, что у него было меньше расходов на управление этими складами, просто это были другие расходы, это были арендные платежи, как бы, да, которые, по сути, те же деньги, которые ты платишь ежемесячно, ежегодно, как проценты по кредиту, но структурированы они совершенно по-другому. А Wildberries поэтому брал много кредитов, у него очень большой долг.
Если ты не против, я тебя на этом остановлю, потому что, конечно, кажется, это важный момент. Но прежде напомню, что нужно поставить лайк, нужно подписаться на этот канал и нужно написать комментарий. Оставьте его. Если вам не трудно, оцените, как вам разговор. Украинский президент Зеленский говорил, что большой ущерб нанесен экономике Российской Федерации, он этим доволен. Президент Путин на это отвечал, что ущерб есть, но мы на фронте продолжим, это не влияет на нашу способность воевать, и цели и задачи СВО будут достигнуты, а народ потерпит, народ един в желании победить триумфально в этой важной борьбе. Но были и более специфические заявления, зачем нужно бить по складам Wildberries, и вот теперь Озон, про это говорил советник президента Украины Михаил Подоляк, или, например, совладелец компании Firepoint Денис Штиллерман, и по Униану я могу пересказать, как он это Дмитрию Гордону объяснял. Про Firepoint надо напомнить, что это производитель аналогов Герани Шахедов и ракет Фламинго, крылатой ракеты вот этой. А Штиллерман по Униан сказал: «Сейчас нам нужно добить Wildberries и Озон, и это обязательно. Это приведет к краху банковской системы. Это одни из основных заемщиков». Также прямая речь. «Как минимум ВТБ сделал свою ставку на Wildberries. Они рассчитывали себе получить всю эту 50-миллионную клиентскую базу Wildberries в качестве своих клиентов. У ВТБ и так дела были не очень, а сейчас триллионы рублей кредитов окажутся безвозвратно потерянными. И это может положить второй самый крупный банк России, и это нужно продолжать». А сколько у ВТБ долгов Wildberries? 600-620 миллиардов?
Ну, у меня в голове есть цифра 500, которую, насколько я помню, тоже нам говорил какой-то из рыночных источников, потому что про задолженность Wildberries кое-что известно из отчетности, но далеко не все. И это, ну, для сравнения, насколько я помню, общее количество, общий портфель кредитов юрлицам ВТБ — это в районе 18 триллионов. То есть это очень значимый заемщик, безусловно. Это получается там в районе 3%, наверное, от общего портфеля кредита юрлицам. Это много. Но это при этом не 10%. Там, да, есть тоже для сравнения норматив ЦБшный, да, для банков максимальный риск на одного заемщика, по-моему, норматив N6, он в общих случаях считается 25%. Там, да, ну, это вот уже там совсем плохо. То есть, да, это очень крупный заемщик, но я не специалист, конечно, именно по банкам, но может ли банкротство такого заемщика прям обвалить ВТБ, не говоря уже обо всей банковской системе, но это, не знаю, звучит, мне кажется, небольшим преувеличением.
Вообще, насколько реалистичен план наносить удары беспилотниками, баллистическими ракетами, какое-то количество баллистических есть у Украины, крылатыми ракетами, которых тоже не очень много, но вот Фламинго, например, есть, для того, чтобы сначала разрушить банковскую систему и таким образом привести к эффекту домино, к проблемам в экономике страны-агрессора. Это в какой-то реальности возможно?
Сложный, конечно, вопрос. Мне кажется, что ну, нормально, что в устах политиков звучат какие-то цели, которые могут в реальности выглядеть завышенными. Нанести значимый ущерб, я думаю, безусловно, возможно. Вопрос, как бы, тут соотношение целей и реалистичности их достижения, да, ну, то есть мне, например, украинские же действительно политики, они меняли, как ты правильно сказал, несколько раз, они высказывали разные соображения относительно того, почему бьют по тем же Wildberries, например, да, там звучало, ну, самое, по-моему, не очень убедительное объяснение, что это попытки прекратить поставки на фронт там бронежилетов, да, и каких-то военных, квазивоенных товаров, которые там продаются, ну, более-менее всем понятно, что это не такие объемы, которые могут как-то повлиять на ситуацию на фронте. Мне кажется, если честно, самым реалистичным объяснением от ударов именно по Wildberries просто то, что эти склады, они очень хорошо горят. Ну, это очень удобный объект для того, чтобы его поражать, потому что, помню, для одной из рассылок нам рассказывал человек, который работал там, работает в этой отрасли и делает эти склады, да, что они прям вот ровно, он сказал, употребил такое выражение, сложный, как пионерский костер, да, то есть вот два полежка, два, еще два, еще два, и в середине как бы проток для воздуха, чтобы кислород поступал побольше для горения. Вот точно так же, там стеллаж стеллажи эти с палетами, они вот так вот стоят, воздух отлично может кислород поступать, и просто как бы вот сжечь этот склад — это элементарно. Поэтому они так красиво горят, и поэтому за счет сравнительно небольших усилий ты можешь действительно обрушить компанию с продажами в триллионы рублей. Вот. Это, кажется, мне очень реалистично звучит. Реально ли цель обрушить банковскую систему таким образом? Я думаю, что, ну, вряд ли. Реально цель создать проблемы и вынудить российское государство где-то искать деньги, как бы, да. Ну, то есть, вот, предположим, плохо развиваются события, Wildberries банкротится, к примеру, да, это образует в банковской системе дыру в размере 1,3 примерно, насколько я помню, общий долг Wildberries 1,3 триллиона рублей по, опять же, неофициальным сведениям. Это рассказывал нам источник, который более-менее представляет структуру этой задолженности. 1,3 триллиона рублей. Надо будет где-то искать деньги на докапитализацию этих банков, при том, что крупнейший из них, из этих кредиторов ВТБ, это и так проблемный банк. Ну, то есть все мы всегда знаем, что ВТБ давал там много разных рискованных кредитов, финансировал разные рискованные предприятия. Это не лучший банк. Мы знаем, что он под проект совместный с Wildberries, да, там он несколько месяцев назад объявил о том, что у него будет СП с Wildberries в сфере финтеха, да, он начал объединение финтех-активов каким-то образом в потенциально там объединение с Wildberries банком, и вот то, о чем говорил Михаил Подоляк, да, как создание какой-то совместной инфраструктуры, которая позволит ВТБ получить всю эту клиентскую базу, на ней зарабатывать. И под это Андрей Костин, глава ВТБ, объявил, что ВТБ размещает допомиссию акций на 500 миллиардов рублей. Это тоже случайное, возможно, на совпадение. И, ну, до 500 миллиардов можно было разместить. И на банковском рынке предполагали, что все эти прекрасные планы — это в какой-то степени прикрытие для того, что ВТБ просто из-за его финансовых проблем нужна докапитализация, которую, ну, хорошо бы представить как то, что мы не затыкаем дыры у себя, да, а мы как бы вот размещаем на рынке под будущий прекрасный проект, который принесет нашим акционерам какую-то прибыль. Акционеры ВТБ — это вообще самые несчастные люди в мире, как известно, потому что когда-то давным-давно, в эпоху нашей молодости, прошли народные IPO банков, и народное IPO ВТБ — это просто как бы вот такой, ну, я не знаю, архетипический пример провала в истории российского фондового рынка. Все, кто туда инвестировали, потеряли, потому что с тех пор банк дешевел, дешевел, дешевел. Хотя есть соседний Сбер, который тогда же проводил народное IPO, и он дорожал, дорожал, дорожал. В общем, это, ну, такой немножко банк неудачник чуть-чуть, как бы, да, который, по которому, наверное, бить тоже, ну, это логичная затея.
Ты, говоря о целях, которые преследовало украинское руководство и украинское командование, сказал, что это довольно уязвимые цели, так же, как и НПЗ. Но там все-таки есть нелишенное смысла политическое заявление, что мы принесем войну в Россию, ее почувствуют, безусловно, жители столиц, да, и война не будет чем-то далеким, дескать, они будут оказывать давление на собственную власть, они, в смысле, граждане Российской Федерации. Но с этим не получилось, при том, что 1200-300, сколько там селлеров, небольших предпринимателей, не пользуясь штампами, но во всех смыслах очень активных людей, да, которые плакали, выражали как могли, в том числе безопасными средствами, недовольство тем, что случилось, кляли Украину, но обращались к правительству за помощью. Но правительство весьма умеренно поддержало и саму компанию, и тем более селлеров. Можешь про это рассказать, насколько большую нагрузку правительство решило на себя взять?
Во-первых, что сразу, ну, меня лично немножко удивило в реакции правительства. Никто, по-моему, не ожидал, что правительство сразу скажет, что мы поможем самому Wildberries, да, потому что, ну, это крупная компания, как бы наверняка ей помогут, но это не очень пиарочно выгодное публичное заявление. Но про селлеров, конечно, ну, я лично ждал, что реакция будет быстрее. В реальности там эти совещания в правительстве, они продолжались, ну, наверное, полтора где-то месяца, да. Первые атаки же на Wildberries начались где-то в середине июля, наверное, да. Только вот буквально в начале этой недели финализировали этот пакет мер для селлеров. Он, кстати, не такой плохой, на самом деле. Ну, то есть это больше, чем могло бы быть. Там налоговая отсрочка, если я не ошибаюсь, на год с последующей выплатой в рассрочку тоже, то есть не разовой суммой. Какие-то льготы по банковским кредитам. Ну, то есть это не такой плохой пакет, мне кажется. И ожидать, что государство там как-то компенсирует селлерам там все их потери, да, ну, было бы неразумно, просто потому что мы знаем, что у государства денег сейчас не очень много. Дефицит бюджета растет, и каких-то живых денег, которые в конечном итоге все равно лягут на бюджет, будь то это налоговые какие-то более серьезные льготы или это льготные кредиты из банков, ну, все это в конечном итоге ляжет нагрузкой на бюджет.
Хорошо, мы говорим про Wildberries, потому что большая аналогия, и, глядя на Озон, стоит ожидать чего-то подобного. Но есть одно обстоятельство, которое Озон отличает от Wildberries, помимо того, как своей логистикой они владели, в каких отношениях, да, были с собственниками складов. Ну, собственно, у Озона есть эти отношения, у Wildberries нет. У Озон примерно треть акций в свободном обращении, и там есть крупные все еще западные инвесторы. Ну, поправь меня. Во-первых. Во-вторых, представляешь ли ты себе ситуацию, которую мы видели по КТК, по казахстанскому концерну, консорциуму, когда американская администрация в Киеве попросила не наносить удары по логистике КТК, там черноморские порты, да, экспорт идет через Россию, черноморские порты, потому что там большие западные инвесторы тоже. Представляешь ли ты себе ситуацию, когда кто-то на Западе в Киеве попросит за Озон, скажет, не надо продолжать?
Нет, я, честно, не представляю. На самом деле, про Озон, наверное, немножко поправлю, потому что западные инвесторы владели Озоном до прошлого, если не ошибаюсь, года, да, там был крупный пакет у фонда «Беринг Восток», Майкла Калви, которого, как мы все помним по его истории, когда он оказался в российской тюрьме, а потом оттуда вышел, к счастью. Но это закончилось дважды, как бы, да, потому что сначала, после начала войны, фонд Калви, он разделился на две части, на там западную часть, которая продолжила владеть активами в Казахстане, там, в каких-то других постсоветских странах, в которых они были, и российскую часть, которая как бы к Западу уже не имела отношения. Местные, как обычно, по обычной схеме, местные менеджеры получили контроль и продолжили владеть теми активами, которые у них оставались в России. Но в прошлом году долю Беринга выкупил инвестор Александр Чичава. Это такой загадочный человек, ну, в каком-то смысле загадочный, да, который после начала войны стал активнейшим образом скупать пакеты российских технокомпаний, которые по разным причинам становились на выдании, да, скажем так. Он стал одним из покупателей части доли Аркадия Воложа и западных инвесторов в Яндексе. Он купил у ВК его лучший кусок «Игровой бизнес». И вот он купил, точно не скажу сейчас размер пакета, но это в районе блокирующего пакета, по-моему, 35, да, вот посмотрел, 35% сейчас акций Озона принадлежит Чичаеве. На рынке всегда, ну, предполагают, это никем не доказано, но всегда предполагают, что Чичава каким-то образом мог бы быть связан с Юрием Ковальчуком и его интересами, потому что он появляется в тех местах, которыми, как до этого рассказывали, ковальчуки интересовались. Это один акционер. Второй акционер — это Владимир Евтушенков, который АФК-система, сидит в Озоне уже, я думаю, лет 20. Это был один из главных перспективных цифровых активов АФК-системы. И тут это какая-то, наверное, грустная история для Евтушенкова, потому что они очень долго сидели в этой убыточной компании, которая даже инвестировала, много денег тратила, как все маркетплейсы. И вот она вышла на какие-то хорошие результаты. И тут началось все, что началось. А остальное на рынке, но сейчас на российском фондовом рынке, мне кажется, ну, это тоже российские инвесторы. В общем, нет, я не думаю, что кто-то может за зону каким-то образом вступиться.
Последний пункт. Вчерашняя заметка «Медузы». Владимир Путин подписал указ, который разрешает вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не защищают их от угроз безопасности, в том числе атак украинских беспилотников. Согласно документу, под объектами критической инфраструктуры понимаются объекты топливно-энергетического комплекса, энергетики, промышленности, связи, коммунальной, транспортной, логистической инфраструктуры, а также иные объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности РФ. Внешнее управление ведут в случае, если владельцы этих объектов не приняли меры по обеспечению безопасности, нарушили установленные властями требования к обеспечению их безопасности, создали угрозу их безопасности и нормальной работы, в том числе неэффективными мероприятиями по пресечению угроз нападений беспилотников, не восстановили эти объекты после нападений. Временным управляющим, согласно указу, будет Росимущество или иное лицо, которое определит правительство. Указ вступил в силу. Что это такое?
Сложный вопрос. Конечно, мне кажется, что никто этого не понимает. С вчерашнего дня все гадают, зачем нужен был этот указ. Мне кажется, что, конечно, все подумали сразу про связь его с маркетплейсами, потому что там отдельно прописано, что он коснется и логистической инфраструктуры тоже. Но, с другой стороны, на самом деле у нас нет никаких прямых указаний на то, что это связано, да, кроме того, что и то, и другое все время в новостях. Как бы, да? На самом деле мы же знаем, что под атаками самые разные активы, да, это и НПЗ, это и портовые терминалы, это и разные склады, ну, в общем, самые аэропорты, например, те же самые, ну, в общем, очень широкий набор разных активов, в которых разные владельцы. Поэтому говорить о том, что это связано напрямую именно с маркетплейсом, конечно, это такое допущение. Значит, что еще тут важно? Это указ о введении возможного внешнего управления. Все-таки это такая... Это не, если бы речь шла о национализации, о желании кого-то национализировать там конкретный актив или какую-то конкретную группу активов, или просто начать их национализировать, мне кажется, что было бы немного по-другому. Дело в чем? У нас мы привыкли к тому, что у нас идет вот уже там 3-4 года, с 23-го года идет активная волна национализации частных активов. Мы все это называем национализацией, потому что это отбор собственности у каких-то добросовестных частных собственников. Но на самом деле было два четко отличимых, очень различных направлений этой национализации. Одно — это национализация по искам Генпрокуратуры. Да, там, не знаю, Домодедово, Дмитрий Каменщик. Признали, что он незаконно там приватизировал, незаконно перевел активы в России, имея вид на жительство Объединенных Арабских Эмиратов, владел стратегическим активом. Национализировали. Таких примеров много, да, Генпрокуратура каждый год отчитывается, что 4 триллиона активов она по искам изъяла. Это одно направление. Второе направление — это отъем у иностранных компаний по указу Владимира Путина во внешнее управление активов, управление передается Росимуществу. Это на самом деле принципиально разные вещи, потому что, ну, с одной стороны, чисто формально, да, передача во внешнее управление Росимуществу это не передача прав собственности. Как бы управление активом действительно отдается там сначала Росимуществу, потом Росимущество, как правило, назначает гендиректором какого-то сотрудника компании, который реально будет управлять активом, как там, допустим, с молочной компанией Danone, архетипичный классический пример, гендиректором был назначен сразу министр сельского хозяйства Чечни, все поняли, что этот актив отдали Кадырову. Как бы, да? Но это понятийно. Да? Фактически Danone владел этим активом, продолжал владеть, и потом продал его кто-то там татарстанской компании, которая, как бы, как считается, фронтила как-то Кадырова. Но для этого Путин должен был снять внешнее управление, типа на минуточку, как бы, да, после чего Данон реализовал свои права собственника, конечно, по невыгодной цене продал этой компании. То есть это очень специфическая такая история. Как бы есть другие примеры, когда сначала передавалась компания управления Росимуществом, потом решали ее реально национализировать и кому-то там продать. Так было, например, с компанией Рольф, да, автодилером, который принадлежал оппозиционному бывшему депутату Госдумы Сергею Петрову. Ее сначала передали под внешнее управление Росимущества, потом подумали немножко, нашелся, видимо, покупатель, это был Умар Кремлев, такой известный тоже теперь предприниматель, который берет всякие бесхозные активы себе, пользуясь связями ФСО. И тогда просто опять вынули из-под внешнего управления, нарисовала генпрокуратура иск, по которому национализировала, и отдали Кремлеву. То есть это две разные вещи. И мы понимаем, что национализация генпрокуратуры, помимо всяких коррупционных целей, там, да, помимо целей, чтобы прокуроры себе звездочки на погоны повесили, она имела главной целью как бы заработать денег государству. Да? Вот, национализируется Домодедово, дальше его продают на приватизационном конкурсе. Все это, к сожалению, для государства провалилось, потому что много денег на этом заработать не удалось. Но это другой разговор. Да? Но целью, как мы понимаем, было именно заработать денег в бюджет, ну, декларируемый, по крайней мере. В случае с национализацией вот этой у иностранцев по указам президента в управлении Росимущества цель была первоначальная другая. Была цель наказать западные страны за то, что вот вы у нас отняли денег там, а вот мы у вас отнимем, что у вас осталось здесь. Как бы, да? Вот первоначальная цель, которую администрация президента себе ставила, когда этот указ подписывал, была такая. Как бы, да? Государство что-то на этом, кстати, заработало, потому что там были все эти последующие сделки с частными инвесторами, они были обложены всякими 50% взнос в бюджет, если вы там покупаете эту компанию из-под внешнего управления. Но это копейки, потому что они продавались там за копеечную сумму, да, и ну, это не те деньги, которые можно было бы заработать на реальной национализации и приватизации. В общем, там цель была другая. И здесь вполне возможно, что если бы цель была просто национализировать какой-то актив, ну, это в принципе, можно сделать проще, не принимая указы, не вводя какие-то сложные гибридные формы управления-национализации. То есть, в принципе, можно и не исключать того, что сейчас государство ставит себе целью заставить бизнес каким-то образом инвестировать в ПВО. Понятно, что закрыть все потенциальные цели какими-то армейскими системами, это просто невозможно. Да? Ну, по НПЗ, это объекты, которые там, одними из первых будут защищать, видно, что невозможно. Поэтому принималось постановление правительства, которым сначала разрешалось закупать какие-то системы частному бизнесу. Частный бизнес просил за это деньги, между прочим. Писали специально письма, РСПП, Шохин выступал, говорили, мы хотим налоговые льготы какие-то, мы хотим что-то хотя бы, да, потому что мы будем... Вот государство не выполняет свою, на самом деле, функцию. Зачем нам нужно государство? Чтобы оно защищало нас от военных угроз. Оно перекладывает эти косты на нас. Ну, пусть оно хотя бы нам даст какие-то льготы там, за это там, налоговые. Нет, это, ничего не дали. Сказали, что ну, вот, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Бизнес как-то ну, пытается это делать, но без большого энтузиазма. Мы знаем, что есть такие случаи. На самом деле у нас скоро выйдет большой текст и очень интересный про то, как бизнес всем этим занимается, да, инвестирует в защиту от дронов, пытается как-то спасти свои предприятия. И, например, один из бизнесменов рассказывал нам, что он предпочел просто закрыть одно свое предприятие, которое находится там в зоне, где ну, летают украинские дроны. Он предпочел просто его закрыть, потому что он боится, что ударит, люди погибнут и будут серьезные проблемы. Он просто его приостановил, как бы, да. Вот наверняка такие случаи государство хочет минимизировать и заставить бизнес каким-то образом нанимать. Есть какие-то паллиативные способы, да, понятно, что систему «Панцирь» купить не так просто в военторге, но мы знаем, что они всячески рекламируют, чтобы платил бизнес каким-то мобильным группам реагирования. Вот эти вот на видео, когда атаки были на московский НПЗ, мы все видели, да, там как бегают вот эти люди с противодроновыми ружьями, там с какими-то, ну, в общем, с каким-то огнестрельным оружием и кричат, пытаются эти дроны сбивать. Вот я понимаю, что это они. Понятно, что заставить этот бизнес делать, когда ему это не компенсируют, довольно сложно. Может быть, это действительно просто попытка каким-то образом надавить на бизнес, чтобы он это делал. Тоже я бы этого не исключал.
Были фотографии мобильных групп на пикапах с пулеметом около маркетплейсов тоже. Да, бизнес это и делал с какими-то инвестициями не очень большими, но, да, видимо, стимул делать это шире, чаще, охотнее, если угодно. Ты знаешь, хочется придраться, когда ты говорил про вот эту большую национализацию, про большой передел собственности, который был в повоенные годы, и о чем Краснов, будучи тогда генпрокурором Путину, отчитывался, сколько там триллионов рублей вернули государству активов, на какую сумму, да, вернее говоря. И ты сказал, что наказать иностранцев был мотив в случае с компаниями, которые сами уходили, да, ну вот им там выставляли условия, мы назначим цену, а еще вы должны заплатить за уход назначенный процент. Но там еще была все-таки самая эта первоначальная цель — сохранить занятость, задача правительства 2022 года, чтобы это все не рассыпалось окончательно, совсем перенастроить экономику на более закрытую во всех смыслах. А про то, что Путин подписал вчера вот этот указ, ну да, я видел обсуждение про то, что это открывает новый передел собственности, это не кажется мне убедительным, хотя и это тоже просто непонятно, зачем открывать еще одну возможность, когда передел собственности и так возможен на самых хрупких основаниях, да, связи там с представителями недружественных стран, и у тебя многомиллиардный актив просто
или
уходит.
Или какие-то нарушения безопасности, как,
например,
во время предыдущего, кстати, дела Каменщика, в прошлый раз у него пытались Домодедова национализировать, ровно уголовное дело было по статье оказание услуг несоответствующим там, требованиям безопасности. То есть легко
да, это когда он отбился. А вот от недружественных стран и связи с тем, что актив стратегически в руках людей, связанных с какими-то там странами, это уже более крепкое, видимо, основание по нынешним временам. Формулировка, что государство хочет себя подснять ответственность и дать бизнесу понять, что он сам себя должен защищать, и должен лучше это делать, должен не стесняться инвестировать в разрушенные объекты, вполне валидные. Но я, когда этот указ читал, я подумал еще, что это, конечно, примета мобилизуемой, мобилизационной экономики. В России уже есть нормативная база для того, чтобы заставлять бизнес делать все, что нужно ФСБ, силовикам, армии, в том случае, если они говорят, вот вы не хотите участвовать в строительстве чего-нибудь, а мы вам говорим, и вы должны поучаствовать. Это вам в убыток? Ну, извините, это нужно стране. Здесь я какой-то такой тоже вижу элемент, призрак одной из первых ласточек экономики, в которой будет планирование военного времени. Этот мотив, кажется, тут тоже зазвучал. Вот как оценишь? Да.
И я могу тебе сказать, что это уже происходит. Ну, то есть, потому что мы понимаем, что предприятия, которые производят какую-то продукцию, для которой может быть востребована армией, туда приходят не реквизируют, но там происходят принудительные закупки. Это и есть.
Ну, кстати, во время передела собственности там же был третий ручеек небольшой. Это то, что Чемизов себе забирал. Ростех. Ростеху надо, генпрокуратура говорит, вы приватизировали это Челябинское. В том случае было предприятие неправильно, и еще с тех пор за вами тянется шлейф. Мы это забираем и отдаем тоже на нужды ВПК. И это не только чемизовские амбиции и желание расширить свою империю, но и, я полагаю, действительно какие-то соображения о том, что нужно что-то производить.
Ну, так происходит всегда, как бы, да, под кто-то... Там наверху мыслит Путин условно и какими-то глобальными мазками, придумывает какую-то глобальную идею, а потом под нее подстраиваются люди со своими собственными интересами. С иностранными компаниями точно так же было. Ведь все, очень многие компании, которые отняли иностранцев, получили какие-то очень странные предприниматели, типа того же Умара Кремлева, да, у которых... объединяла близость к тем или иным людям, принимавшим решения, там, прежде всего, к Мантурову и Патрушеву, вице-премьерам по профильным секторам экономики. Так что тут, конечно, это всегда одно с другим связано.
Спасибо большое. Кажется, поняли и то, что с Озоном происходит и будет происходить в ближайшее время, во многом на примере Wildberries, и что происходит с экономикой, будет происходить, видимо, опираясь на этот указ. Это был Петр Мироненко, заместитель главного редактора издания ДБЛ. Поддержите ДБЛ, поддержите, пожалуйста, Медузу. Приходи к нам еще. Пока-пока.
Обязательно. Спасибо.